Кровь Василиска. Книга 7. Глава 1. Когда я подошел к крыльцу, все слуги синхронно поприветствовали меня, причем в этот раз, получилось у них это гораздо лучше, чем все предыдущие попытки. Даже Книксон Зигфрид вышел довольно изящным, что говорило о том, что она явно практиковалась в этом деле, как, впрочем, и остальные. Видимо, Фредерик не давал слугам спуску и натаскивал их перед моим приездом. Я невольно улыбнулся, смотря на слуг, по которым я даже успел немного соскучиться, как, впрочем, и по своему поместью и территории вокруг, особенно по Карнатскому лесу. Интересно, ласковая смерть уже увяла? Господин, вперед вышел управляющий поместьем и вежливо склонил голову. Рад тебя видеть, Фредерик, улыбнулся я, смотря на дворецкого, который был облачен в костюм, выполненный в цветах дома Костильмаров. «И мы вас, господин», — ответил он и по-доброму улыбнулся. Я оглянулся назад. Карета, в которой меня привезли, все еще стояла у меня за спиной, плюс за ней разместилась крытая повозка, где были мои фанги. Они, конечно, легко бы поспели за лошадью и сами, но Жумельяк настоял на том, чтобы я перевез их до своих владений в крытой повозке, чтобы лишний раз не нервировать людей. Именно так он аргументировал свои слова, и в принципе, я с ним был согласен. Титус и Тина уже сильно отличались от обычных волков и собак, поэтому пугать людей на тракте и правда не стоило. А то мало ли, многие ездили с охраной, вроде благородных или купцов, поэтому риск был слишком неоправдан. «Так, а теперь не пугайтесь», — произнес я, обращаясь, в основном, к женской половине слуг, ибо управляющий поместьем Костельмаров был человеком старой закалки, да еще и бывшим солдатом. Ну а дети, дети, есть дети. Помните, когда я уезжал, я взял с собой фангов? Спросил я, смотря на прислугу. Так вот, за время, которое они провели со мной по другую сторону разлома, они сильно изменились, добавил я. Сейчас, я подошел к крытой плотной тканью повозке, после чего развязал веревки и отдернул пологи в стороны. Выходите, приказал я магическим зверям, и первым из нее выпрыгнула Тина. Орлетт и Белла за моей спиной ахнули, а вот Зигфрида и бровью не повела. За сестрой выпрыгнул и брат, который уже заметно отличался от своей родственницы. Он был гораздо крупнее и массивнее, плюс его шерсть все больше и больше становилась жесткой и более темной. Оба фанга подошли ко мне и сели рядом. Я не смог сдержать улыбки, когда увидел завороженные взгляды Филиппа и Поля, которые не сводили с фангов глаз. Будь я на их месте, у меня была точно такая же реакция. Они умные и никого не тронут, сразу же успокоил я слуг, поэтому не бойтесь их. Белла, Орлетт, за своих тоже можете не переживать. Мальчишки могут гладить их, возможно играть, если Титус и Тина захотят. Это не совсем обычные магические звери, они гораздо умнее, поэтому время мальчикам они точно не причинят вреда. Даю слово, добавил я и посмотрел на брата и сестру. Так, с этим определились. Я снова обвел слуг поместья, которых было немного, взглядом. Все они смотрели исключительно на меня, и это при условии, что рядом с моими ногами лежали два небольших чудища. Странно, чего это они? Я спросил это у Фредерика. Вы сильно изменились, господин, ответил управляющий поместьем Костельмаров. Изменился, удивился я. Верно, кивнул он. Причем, очень сильно. ХММ, интересно, задумчиво произнес я. И как же, поинтересовался я у моего собеседника. Вроде, каким уезжал, таким и вернулся. Вы сильно возмужали, господин, ответил Фредерик, смерив меня изучающим взглядом. Возмужал, а чем он? Как-то не особо понятно. Ладно, спрошу у него об этом потом. Сейчас мне хотелось побыстрее снять дорожную одежду, помыться и переодеться в чистое. Я уже хотел было сказать об этом управляющему поместьем, но он меня опередил. «Господин, вы, наверное, устали с дороги», — произнес он. «Филипп, Поль, марш делать ванну для господина», — обернувшись к паренькам, приказал Фредерик, и тех, как ветром сдуло. «Вы голодны, господин?» — спросил слуга. «Я бы перекусил чего-нибудь легкого», — ответил я, и Зигфрида, сделав очередной книксон, удалилась. «Белла, как Фрида закончит, бери поднос и дуй в кабинет. Вы ведь там будете перекусывать?» – спросил меня Фредерик. «Да, там, спасибо», – кивнул я, и девушка, смерив меня загадочным взглядом, улыбнулась, а затем сразу же удалилась. «Пойдемте, господин, я помогу вам», – сказал управляющий поместьем и сделал пригласительный жест в сторону дома. «Кучера помогут с вещами, или они сами все доставят внутрь», – сказал я слуге. «Славно», — довольно кивнул бывший вояка и открыл передо мной дверь. Стоило мне войти, как в нос сразу же ударил знакомый запах родного дома. Да, я не родился здесь, но уже привык считать поместье Костельмаров своим, и пахло здесь точно так же, как и тогда, когда я покидал поместье, отправляясь в опасное путешествие на другую сторону разлома. Вспомнив проклятые земли, настроение сразу же немного упало. Мне не хотелось покидать это место, но в то же время я понимал, что оставаться мне сейчас там тоже нельзя. Слишком много незаконченных дел было здесь, но при этом я точно знал, что вернусь, обязательно. Несколько секунд я просто стоял и крутил головой по сторонам, осматривая холл и предметы в нем. Фредерик, понимая, что происходит, остановился и молча наблюдал за мной. «Все, можно идти», — произнес я, чувствуя, как ускорилось мое сердцебиение. «Странно, что это со мной? Василиск никогда не был таким сентиментальным. Неужели это чувство молодого Люка Костельмара? Или это какие-то химические реакции и процессы, происходящие в его теле, которые я сейчас занимал? А может, это меняюсь я?» Этот вопрос всерьез заинтересовал меня, и я точно собирался к нему вернуться, но не сейчас. «Прошу, за мной, господин», — понимающе произнес дворецкий и пошел вперед, а я последовал за ним. Вскоре, мы уже были в моем кабинете. «Я помогу», — хлопотливо произнес Фредерик и начал помогать мне стянуть с себя дорожный камзол и остальную одежду. Я сначала пробовал сопротивляться, но потом понял, что это бесполезно. Плюс я не хотел обидеть слугу, который просто выполнял свою работу и хотел мне помочь. Стоило мне оказаться в одном из подним, как в дверь громко забарабанили. «Поль, сколько раз я тебе говорил, что будешь так колотить в дверь, я тебе уши надеру», — недовольно буркнул управляющий поместьем и виновато постомрил на меня. «Заходи», — произнес я, и в открывшуюся дверь залетел брат Белый, лицо которого, как, впрочем, и одежду, которая всего минут 10 назад была чистой, покрывала копоть. «Мы растопили огонь», — довольным голосом произнес он и шмыгнул, после чего без какого-либо зазрения совести вытер нос рукавом. Вместе с соплями на одежде осталась еще и копоть. Нужно было видеть лицо старого вояки в тот момент. Эмоции, одна сменяла другую, и даже мне было сложно уследить за ними всеми. «Ох, чую, мальца вечером ждет знатная взбучка». «Успокойся, Фредерик», я положил руку дворецкому на плечо. Он повернулся ко мне, а затем тяжело вздохнул. «Вечером зайдешь ко мне», произнес он, не оборачиваясь на поля. Судя по реакции брата Белы, он сразу понял, что ничего хорошего ему эта фраза, точно, не сулила. «Хорошо», опустив глаза, грустно произнес он, а затем посмотрел на меня. «Господин, могу я поиграть с песиками?» — спросил он, и на его губах появилась детская задорная улыбка. Видимо, возможность поиграть с моими фангами сейчас его волновала больше, чем предстоящая вечерняя взбучка от управляющего поместьем Костельмаров. Что ж, я мог его понять, я был таким же, во всяком случае до того, как попал в гильдию. «Играйте», — ответил я Полю и улыбнулся, только осторожно. На лице пацана было столько радости. «Спасибо, господин». Он пулей вылетел из кабинета и даже дверь за собой не закрыл. «Вы его слишком балуете, господин», — недовольно буркнул Фредерик, провожая взглядом ребенка, который на подходе к лестнице чуть было не сшиб сестру, которая направлялась в кабинет с подносом в руках. «Аха!» — ахнула Белла, успев избежать столкновения с пацаном. «Какая ловкая!» — подумал я, смотря на служанку, которой удалось удержать поднос на поднятых вверх руках и при этом ничего не уронить с него. «Поль!» — недовольно крикнула она, но пацан уже миновал лестницу и явно не собирался останавливаться. Белла проводила его недовольным взглядом, а затем поднялась на второй этаж. Мы встретились с ней глазами, и ее щеки сразу вспыхнули румянцем. «Чего это она?» — подумал я и, опустив взгляд вниз, понял, в чем дело. Ее брат не закрыл дверь, а я стоял посреди кабинета в одном лишь исподнем. Девушка замерла на месте, но отворачиваться явно не собиралась. Закрыть лицо руками она тоже не могла, так как в них был поднос, поэтому она просто опустила глаза вниз, но от меня не скрылся тот факт, что Белла подглядывает из-под лобья. Но долго ей делать это не удалось. Меня загородил собой Фредерик, который смерил служанку недовольным взглядом, а затем просто хлопнул дверью. «Прошу прощения, господин», — извинился он за слуг. «Мальчишка сегодня, точно, получит выволочку, чтобы впредь подобного не повторялось», — хмуро произнес он. «Можно было, конечно, приказать ему этого не делать, так как мне, даже, было немного жаль поля, но я понимал, что тогда он не усвоит никаких уроков. Плюс управляющий поместьем это не наказничий в гильдии, которые одним ударом плети сдирали кожу со спины чуть ли не до костей. Я покачал головой, чтобы отогнать мысли о том ужасе, что творились в гильдии, а буквально через пару секунд раздался стук в дверь. «Сейчас, господин», — кивнул Фредерик, и, открыв дверь, взял у Беллы поднос. Смерив служанку еще одним недовольным взглядом, он захлопнул дверь прямо перед ее носом, а затем прошел вглубь кабинета и поставил его на стол. «Закуски и вино, господин», — произнес он. «Сейчас я принесу вам чистую одежду», — добавил он и вышел из кабинета, оставив меня одного. Внутри все было так же, как и в тот раз, когда я покидал поместье. Все стояло на своих местах, но в то же время было видно, что тут часто убирали. Во всяком случае, тут не было и намека на пыль. Я подошел к столу и, взяв с подноса графин с вином, наполнил им кубок, а затем сделал небольшой глоток. Вино явно было недорогим, но при этом хорошим и самое главное терпким. Я оставил Фредерику достаточно денег, чтобы он смог поддерживать приличный уровень в родовом поместье Костильмаров, но, видимо, привычка экономить, и в том числе, на вине, у управляющего поместьем сохранилась, и я не мог его в этом винить. Плюс я был не настолько ценителем вина, чтобы оценить дорогостоящие напитки. Да, и ханжой я тоже никогда не был, поэтому, выпивая недорогое вино, я наслаждался каждым его глотком, ибо настроение у меня было просто чудесное, и этому было много причин. Во-первых, я вернулся домой целым и невредимым. Во-вторых, нам удалось добыть то, что мы искали, а значит, Галлария, хотя бы какое-то время, может вздохнуть спокойно, не боясь, что против страны применит магическое оружие массового поражения. В-третьих, за проделанную работу я ожидал хорошее вознаграждение. Я не знал точно, каким оно будет, но Жумельяк клятвенно обещал мне, что я останусь очень доволен. А еще, мне пожаловали новый титул. Правда, это пока было только на словах, но, опять же, Жези уверял меня, что не только он ходатайствует об этом, но и сам Высокопреосвященство Арман де Лузиньян, его отец. Была еще и пятая причина, но о ней я пока не хотел думать. Я взял в руки тарталетку и вместе с кубком подошел к окну, из которого доносились громкие и звонкие голоса мальчишек. Я выглянул в него и увидел, что они играют с Титусом. Будучи более меланхоличной, а я уже это давно успел заметить, Тина предпочла полежать в тени раскидистого дерева. Ее же брат, наоборот, был рад повеселиться с ребятней, и как раз сейчас он был занят тем, что играл роль ездового животного, а наездником его был Филипп. «Моя очередь, моя, Фил», — недовольно произнес Полли, тоже постарался вскочить на Титуса, но ему это не удалось. Фанг был слишком высок для него, и чтобы забраться пацану, брату Тины, нужно было лечь на землю, что он в принципе и сделал. Теперь наездников было двое, и это ему явно не мешало. Для него пацаны были, что пушинки. При этом Фанг катал детей очень аккуратно, что опять же говорило об умственных способностях магического зверя. Я сделал несколько глотков и отошел от окна ровно в тот момент, когда в него постучали. «Заходи», — пригласил я Фредерика, ибо узнал его по стуку. Дворецкий вошел, держа в руках несколько вешалок с одеждой. «Вас сразу подготовить к ужину или...» «Я хочу прогуляться в лес», — ответил я управляющему поместьем. «В лес?» — удивился мой собеседник. «Но вы же только приехали». В его голосе послышались легкие нотки обиды. «Я ненадолго», — ответил я, беря из рук дворецкого простые темные шаровары и такогоди цвета рубаху. «От верхней одежды я и вовсе решил отказаться. Сапоги стоят у двери», — произнес Фредерик, и я кивнул. «Ужин подадут к 8:00. И, кстати, насчет ужина. Вы все приглашены», — произнес я, и мой собеседник нахмурился. «Но, никаких но», — перебил я управляющего поместьем, когда тот попытался возразить. «Кстати, а как давно ушли люди кардинала?» Решил я сразу же сменить тему. «Вчера, господин», — ответил мой собеседник. «Благодаря письму, направленному им, мы и узнали, что вы возвращаетесь», — добавил Фредерик и кинул мой внешний вид взглядом. Судя по его реакции, он остался доволен моим внешним видом. «Это уже хорошо, к ужину вернусь», — сказал я дворецкому. Было видно, что он недоволен, но говорить ничего не стал. «Не забудь, ужин будет общий», — я хлопнул его по плечу и вышел из кабинета. Процесс облачения в высокие и, самое главное, до блеска начищенные сапоги не занял у меня много времени, поэтому спустя пару минут я уже был во внутреннем дворе. «Тина, за мной!» — скомандовал я Фангу, и она, радостно откинувшись на мою команду, встала из столь уютной тени дерева и подошла ко мне. «А ты оставайся!» — приказал я ее брату, который до сих пор развлекал ребятню, и судя по тому, что я увидел, он остался доволен моей команде. Этому, я, к слову, не особо удивился. Судя по тому, что я видел, брат Тины был еще тем добряком, что, конечно, ему при этом не мешало рвать моих врагов на куски. Проводив меня взглядом, Фанг продолжил играть с ребятней, в то время как я отправился в Карнатский лес, а точнее, к фамильному склепу Костильмаров. Путь не занял много времени, поэтому вскоре я уже был на месте, и, к сожалению, ласковой смерти я не нашел. Завяло, буркнул я себе под нос, смотря на крышу склепа, где раньше рос цветок. Жаль, я сконцентрировал магическую энергию в ногах и, разбежавшись, прыгнул вверх. Схватившись за карниз, я резко подтянулся и вскоре уже стоял на крыше. Я огляделся вокруг с помощью магического зрения. «ХММ, интересно», — произнес я, когда увидел несколько очень маленьких ростков, которые содержали в себе магическую энергию. Не умея я пользоваться магическим взором, я бы никогда не увидел их, ибо сейчас они пребывали практически в зачаточном состоянии, но при этом магии у них было уже довольно много. «Какая концентрация?» – подумал я, смотря за ростками, которые, видимо, всего несколько дней пробились из земли. Ну как, земли, как и ласковая смерть, они росли в небольших трещинах в камне, в которые попали как земля, так и то, что оставалось после смерти многочисленных насекомых, которые слетались на сладкий запах цветка и практически сразу умирали, попадая под действие некротической ауры. «Может их пересадить?» – подумал я, смотря на ростки, но сразу же отказался от этой мысли. «Если предыдущий цветок вырос на крыше в какой-то жалкой расщелине, то вырастут и эти». Я начал концентрировать энергию в глазах. «Раз уж я забрался на крышу склепа, то надо хотя бы осмотреться. Мало ли, вдруг я найду еще каких-нибудь магических зверей, вроде фангов». Я посмотрел на Тину. Сестра Титуса лежала на небольшом отдалении от склепа в тени красивого и пышного кустарника, который, к слову, начал цвести. «Розы», — подумал я, смотря на белые бутоны. «Нет, вроде не они, но очень похожи. Надо будет спросить, что это за цветы у Фредерика», — сделал я в памяти зарубку, после чего начал крутить головой по сторонам, в поисках чего-нибудь интересного. На расстоянии ближайшего километра ничего не оказалось. В паре тоже, а вот стоило мне поднапрячься и заглянуть дальше, как я сразу же обнаружил кое-что интересное. На моих губах появилась довольная улыбка. «Тина, за мной!» — скомандовал я Фангу и спрыгнул с крыши. Мой путь лежал в сторону, где перед отъездом я обнаружил магические растения, но отправился я туда вовсе не за ними. Глава 2. Путь до нужного места не занял у меня много времени. Усилив свое тело магической энергией, я легко мог преодолевать большие расстояния бегом, при этом даже не уставая. Интересно, многие ли маги этого мира способны на подобное, если, вообще, такие существовали? Я провел слишком мало времени в этом мире, чтобы делать какие-то выводы. Да и из магии видел только то, как ею пользуются маги Галларии и Иллирии, которые придают ей форму при помощи заклинаний. Еще я видел магию иных. Она отличалась от той, что использовал, например, Жумельяк или Сервантес. Жители проклятых земель не применяли заклинания, а использовали энергию напрямую, как это делал я, ну или почти как я. За столь небольшой срок, который я провел по другую сторону разлома, мне не удалось понять всех тонкостей их магии. А жаль. Ладно, я все равно туда вернусь, подумал я и посмотрел наверх, туда, где находилось то, ради чего я и прибежал в это место. А все дело в дереве, большой раскидистой сосне, которая тянулась высоко вверх. Я на всякий случай посмотрел на дерево магическим взором и убедился в том, что оно не магическое, а вполне обычное. А вот то, что находилось практически на самой верхушке этой сосны и представляло для меня особый интерес. Я сделал глубокий вдох, а затем отошел от сосны на несколько шагов назад, после чего резко рванул в сторону дерева. Оттолкнувшись от земли, я зацепился за сук, который торчал из дерева на высоте 4-5 метров, а затем подтянулся и встал на него. Я повторил процедуру и, прыгнув вверх, схватился за следующую ветку. Таким способом я довольно быстро добрался до нужного мне места, а именно, дупла, в котором обнаружилось гнездо. «ХММ, интересно», — подумал я, глядя на несколько яиц, которые покоились в нем. Но заинтересовало меня не это. Во-первых, всего одно из яиц в гнезде было с магией. Именно его я и увидел благодаря магическому зрению. А во-вторых, когда я повнимательнее присмотрелся к кладке, то заметил небольшие различия между двумя оставшимися яйцами и тем магическим яйцом, что я обнаружил. Различия были практически незаметны, и птица, которой принадлежало гнездо, вряд ли бы заметила это. Но они все равно были, даже если не обращать внимания на магию. Я сел на сучок и задумался над тем, что мне делать с этой находкой. Разумеется, разорять гнездо я не собирался. Другой вопрос, что будет с ним, когда птенцы вылупятся. Магический зверь будет гораздо сильнее своих собратьев, если, конечно, их можно было так назвать в его случае. Помнится, была в моем мире одна птица, которая никогда не заморачивалась строительством собственного гнезда, а подкладывала свои яйца в уже построенные другими птицами гнезда. В моем мире они назывались кукушками. Эти птицы, обитая в определенном ореоле, откладывали свои яйца в гнезда, где кладка имела такой же цвет скорлупы. При этом, чтобы сделать это, самка сначала проводит слежку, дожидается, когда выбранная цель отложит кладку и улетит, а затем залетает в гнездо, хватает одно из яиц, безжалостно выкидывает его, откладывает свое и улетает. Ну, а дальше происходит самая настоящая диверсия. Птенец вылупляется раньше остальных, а затем просто выталкивает остальные яйца из гнезда, оставаясь единственным живым детенышем. Ну, а родителям подкидыша ничего другого не остается, кроме как выкармливать мелкого диверсанта, пока тот не вырастет. Кстати, часто бывает, что уже через неделю или две птенец кукушки вырастает до размеров, которые сильно превышают размеры птиц, в чьем гнезде он оказался. Неужели и с этим произошло подобное? Я встал и еще раз посмотрел на кладку. Но почему внутри этого яйца есть магия? Неужели птица, которая отложила именно это яйцо, была магической тварью? Я снова огляделся по сторонам с помощью магического зрения, но не обнаружил вокруг ни одного магического существа. Ладно. Я спрыгнул на ветку ниже, затем еще на одну и вскоре уже стоял на земле. Стоило мне оказаться внизу, как Тина сразу же подошла ко мне и устроилась возле моих ног. «Странно это все», — произнес я и погладил Фанга по загривку. Сестра Титуса закрыла глаза и довольно заурчала. «Ладно, идем», — я кивнул магическому зверю в сторону дома. «Нас ждет ужин, а с этим я потом разберусь», — добавил я и уверенной походкой направился в сторону фамильного поместья. «Интересно, есть ли в доме книги по орнитологии?» Когда я приблизился к поместью, Фредерик уже ждал меня возле калитки, ведущий во внутренний двор особняка. «Как прогулялись, господин?» — поинтересовался дворецкий. «Замечательно», — ответил я собеседнику. «Заходил на фамильное кладбище». «О, вы были на фамильном кладбище?» — удивленно спросил управляющий поместьем Костельмаров. «Ага», — кивнул я Фредерику. «Если хочешь, тоже можешь сходить», — добавил я, так как сейчас его жизни ничего не угрожало. Семена ласковой смерти еще не проросли и некротической ауры, губительной для всего живого, вокруг них еще не было. «Это хорошая новость», — ответил дворецкий. «Прошу, за мной. Горячая вода готова и вы сможете принять ванну до обеда», — добавил он, сделав пригласительный жест. «Могу я задать вам вопрос, господин?» — поинтересовался он. «Разумеется», — кивнул я, следуя за управляющим поместья. «А почему вы запретили ходить на кладбище?» — спросил Фредерик, обернувшись назад. «Там было опасно», — честно ответил я. Бывший вояка даже остановился. «Опасно?» — удивленно спросил он. «Чем? Там росло опасное растение, которое могло сильно навредить человеку», — ответил я. «А сейчас его там нет?» — спросил дворецкий. «Сейчас нет», — ответил я, делая в памяти зарубку, что неплохо было бы пересадить ростки ласковой смерти, чтобы и впредь Фредерик мог спокойно ходить на фамильное кладбище Костельмаров. Вопрос только куда, ведь эти цветы были опасны не только для человека, но и для других живых существ, вроде животных и даже растений. В общем, идеальный цветок для того, чтобы расти на кладбище. «Это хорошо», — ответил мой собеседник и пошел дальше. Вскоре мы подошли к большой бочке, из которой шел пар и пахло какими-то травами. «Спасибо», — поблагодарил я управляющего поместьем и скинул с себя рубаху. «Я принесу чистую одежду», — Фредерик склонил голову и удалился, а я, в свою очередь, снял штаны и исподние, благо бочка, которая стояла прямо на заднем дворе моего поместья, была заботливо огорожена дворецким. А неплохо он придумал, подумал я, смотря на старые занавески, которые были развешаны на веревках и служили своеобразными стенами. Не выкинул их, а сохранил, усмехнулся я про себя, вспоминая, что давал Фредерику денег на новые занавески, которые должны были быть выполнены в цветах рода Костельмаров. Скинув одежду, я залез в горячую воду и, оперевшись спиной о деревянную стенку, блаженно вздохнул. После пыльной дороги, а затем и прогулки по лесу, горячая ванная была именно тем, что мне было нужно. «Надо будет построить баню», — подумал я, вспоминая, как, будучи в столице, мы с друзьями вместе ходили в банный комплекс. Да, было весело. Вспомнив о друзьях, я невольно улыбнулся. «Интересно, когда я увижу их в следующий раз?» — подумал я и услышал приближающиеся к бочке шаги. «Это явно не Фредерик», — сразу же определил я. «Господин, закуски и вино», — послышался знакомый голос. «Могу я пройти к вам?» — поинтересовалась Белла. «Да, заходи», — ответил я девушке, и одна из занавесок плавно отъехала в сторону. Вот, она вытянула руки с подносом вперед, при этом отведя глаза в сторону. «Спасибо», — поблагодарил я сестру Поля, когда деревянный поднос с высокими краями оказался у меня в руках. «Удобная вещица», — подумал я, ставя его прямо на воду, для которой он и был предназначен. «Я могу идти?» — спросила служанка, и от меня не укрылся тот факт, что искоса она все равно подглядывает за мной. «Да, можешь», — ответил я и улыбнулся, когда мы встретились взглядом. Белла сразу же залилась краской и, как ошпаренная, выбежала прочь. Я усмехнулся, проводив ее взглядом, а потом взял с плавающего на поверхности воды подноса бокал и налил себе немного вина. «Красота», — довольным голосом произнес я, когда сделал глоток холодной рубиновой жидкости, благодаря которой я почувствовал себя еще лучше и наконец смог позволить себе расслабиться полностью. Закрыв глаза, я полностью сосредоточился на приятных ощущениях и тишине, которая, к слову, вскоре была бесцеремонно нарушена веселыми криками Поля и Филиппа. «Догоняй!» — прокричал сын Арлет, громко и заливисто рассмеявшись. «Стой, так нечестно!» — ответил ему брат Белый. А буквально через пару секунд до меня донесся звук падения. «Видимо, все еще играют с Титусом», — подумал я и снова взял в руки бокал. Сделав несколько глотков, я выбрался из бочки, и Фредерик, как будто только этого и ждал, оказался рядом. «Чистая одежда, господин, не успели мои ноги коснуться земли», — произнес он. «И как ему это удается? Только мальчишек же слышал и все». «Спасибо», — поблагодарил я дворецкого, облачаясь в чистое. «Кстати, не подскажешь, в библиотеке книги только о травах или о животных тоже?» Поинтересовался я у управляющего поместьем Костельмаров, который наверняка был более сведущ в этой информации. «Есть, господин», — кивнул Фредерик. «Дальний левый угол, несколько полок, насколько я помню», — добавил мой собеседник. «Отлично, спасибо», — поблагодарил я слугу. «Вас какие-то конкретные животные интересуют, господин?» — полюбопытствовал управляющий поместьем, помогая мне с камзолом. «Да, птицы», — честно ответил я. «ХММ, птицы», — задумчиво произнес он. «Книги про птиц, точно были», — кивнул дворецкий. «Помнится, молодая хозяйка любила про них читать», — добавил Фредерик, и на его губах появилась грустная улыбка. «Тогда, принеси все книги про птиц, что есть в библиотеке, в мой кабинет», — приказал я дворецкому, и он склонил голову. «Слушаюсь, господин», — ответил он, смерив меня оценивающим взглядом. «Выглядите очень хорошо, только камзол уже маловат в плечах», — добавил Фредерик и был прав. «Камзол, который я купил прямо перед тем, как отправиться на другую сторону разлома, действительно затруднял мои движения и ограничивал подвижность в районе плечей, и это мне очень не нравилось. Надо будет заказать новый», — ответил я, и мой собеседник кивнул. «Лучше сразу несколько», — предложил дворецкий. И его слова звучали логично. «Хорошо, когда ты собирался в город в следующий раз?» — спросил я у слуги. «Через пару дней», — немного подумав, — ответил Фредерик. «Отлично, тогда поедем вместе», — сказал я дворецкому. «У меня тоже есть пара дел в городе. К тому же я хочу навестить старину Бриана», — добавил я, вспомнив о священнике, которого давно не видел. «Он всегда был рад моей компании, а еще у него всегда было при себе много интересных историй, которые мне нравилось слушать». «Как прикажите, господин», — управляющий поместьем склонил голову. «Хотите отужинать?» — поинтересовался он. «Да, не откажусь», — ответил я. «Вы уверены, что хотите ужинать?» «Да», — произнес я. «Я хочу обедать со всеми вами», — закончил я за него мысль. Мой собеседник тяжело вздохнул и покачал головой. «Как прикажете, господин», — ответил он, оставшись явно недовольным моим ответом. «Что ж, это его проблемы. Ужинать в одиночестве я сегодня точно не хотел. А вот и нарушители моего спокойствия и тишины», — подумал я, когда из-за края дома вылетел Титус, который волок за собой довольно хлипкую деревянную конструкцию, на которой устроились Полли и Филипп. Фредерик нахмурился, в то время как я, наоборот, не сдержал улыбки, глядя на пацанов, глаза которых светились от переполнявших их радости и счастья. Увидев меня, Фанг замедлился, а затем и вовсе остановился. Сев на землю, он почему-то уставился на меня виноватыми глазами. Пацаны тоже слезли со своей импровизированной кареты и, встретившись взглядом с Фредериком, опустили глаза вниз. Странно, но меня эта картина почему-то развеселила. «Идите мойте руки, скоро ужин», — произнес я, смотря на пацанов. Мгновение, и на их лицах снова появились улыбки. «Мы будем ужинать с вами, господин», — радостно воскликнул Полли, и я кивнул. Ребята переглянулись. «Ура!» — громко воскликнул Филипп и чуть ли не пустился в пляс. «А, ну марш, мыть руки, и приведите себя в порядок», — недовольно буркнул дворецкий, и детвору как ветром сдуло. Фредерик проводил их взглядом и покачал головой. «Вы их слишком балуете, господин», — произнес он, после чего подошел к Титусу и внимательно изучил карету Поля и Филиппа. «Может быть», — я пожал плечами. «Немного, думаю, можно», — добавил я, наблюдая за тем, как управляющий поместьем Костельмаров снимает импровизированную упряжь с моего фанга. Тина, к слову, за всем этим наблюдала своим невозмутимым меланхоличным взглядом. Странно, но я почему-то даже не мог представить ее на месте своего брата. Да, если бы я приказал ей играть с детьми, то она бы подчинилась, но вот чтобы так с удовольствием резвититься с Полем и Филиппом, как это делал Титус. «Не-е, ты молодец», — я похлопал фанга по макушке. «Идем?» — спросил я Фредерика, который распряг брата Тина, и он кивнул. «Вскоре мы уже были в поместье. Ужин уже подан и ждет вас в столовой», — произнес дворецкий, когда мы зашли внутрь. «Хорошо, тогда зови остальных», — ответил я, и сразу же пошел в столовую. «Ничего себе, она наготовила», — была моя первая мысль, когда я увидел стол, который просто ломился от многочисленных блюд, расставленных на нем. «И это мне предполагалось съесть одному», — подумал я и усмехнулся. «Да тут даже при помощи дежуренья не справиться, который был не только охоч до выпивки и женщин, но и еды. Да уж, вот что-что, а поесть здоровяк точно любил. А еще он точно неровно дышал к моей кухарке Зигфриде, которая, в свою очередь, сильно нравилась Фредерику. Кстати, странно, что он так и не признался ей в своих чувствах. Надо будет поговорить с ним насчет этого, и если проблема кроется в том, что он слуга, или еще в чем-то другом, в чем я могу помочь, то обязательно нужно заняться этим, благо срочных дел у меня все равно нет». Я сел во главу стола, а вскоре ко мне присоединились и остальные. Последними за стол сели Полли и Филипп. Белла и Арлетт уже успели привести их в порядок, и теперь мальчишки выглядели очень даже опрятными. Я обвел слуг взглядом, а затем поднял свой бокал. «За возвращение домой», — произнес я тост, и слуги тоже подняли свои кубки вверх. Но все они промолчали, видимо, следуя этикету или наставлению дворецкого. Что ж, а слова тут были и не нужны. В их глазах я видел, что они действительно рады тому, что я вернулся целым и невредимым, и это не могло не радовать. Завтра я уже начну решать многочисленные вопросы, которые наверняка скопились во время моего отсутствия, но сегодня я собирался отдохнуть и расслабиться в компании хороших людей, коими являлись все слуги в поместье. До дна. Глава 3. Наутро я проснулся свежим и бодрым, как огурчик. Приняв сидячее положение и потянувшись, я поднялся с кровати и сразу же умылся холодной водой, которую Фредерик мне заготовил уже с вечера. Приняв необходимые водные процедуры, я быстро облачился в тренировочную одежду и вышел из комнаты. «Как всегда, рано, господин», — произнес Фредерик, который ждал меня за дверью. «Магия, не иначе». Проверять я управляющего поместьем магическим зрением не стал, так как уже делал это неоднократно, но это не помешало мне в очередной раз убедиться тому, как у него это получается. «На разминку, тем временем?» — спросил слуга. «Верно», — кивнул я собеседнику. «Книги, которые вы просили, уже ждут вас в кабинете», — произнес управляющий поместьем. «Будут ли другие распоряжения?» — уточнил он. «Пока нет». «Спасибо за книги», — поблагодарил я слугу, после чего в его компании спустился на первый этаж. Фредерик открыл передо мной дверь. «Хорошей тренировки, господин», — он склонил голову. «Спасибо», — поблагодарил я слугу еще раз и вышел во внутренний двор особняка. Несмотря на раннее утро, погода была чудесная и уже вовсю светило солнце. И, как это и было много раз до этого, когда я выходил на утренние тренировки, я часто сталкивался с Зигфридой, которая подготавливала продукты к завтраку, обеду и ужину. Сейчас, например, с помощью тесака, который больше был похож на боевой палаш, нежели на кухонную утварь, она без труда орудовала им над свиной тушкой, без проблем разрубая мясо вместе с костями. Силы этой северной женщине было явно не занимать. Поймав на себе мой взгляд, кухарка вежливо склонила голову, и я ответил ей на кивком. Я не стал ей мешать и пошел в сторону выхода с территории особняка. Пока я шел до калитки, ко мне присоединились Тина и Титус, поэтому на пробежку по Карнатскому лесу я отправился не в одиночестве, и путь мой лежал в сторону гнезда. Я решил совместить утреннюю разминку с полезным делом, благо комплекс упражнений второй ступени я уже спокойно мог выполнять, не насыщая свое тело магией, а это означало, что скоро нужно будет переходить на третью ступень. Я невольно поморщился, вспоминая этот момент, когда я был в гильдии. Тогда мне было не больше 14 лет, и я помню весь ад, через который я прошел, переходя на следующий, третий уровень физических упражнений. Да уж, пота и крови, тогда, было пролито предостаточно. В этот раз, чтобы добежать до нужного места, я не стал насыщать свое тело маной. Да, добрался я до туда не так быстро, как если бы усилил себя магической энергией, да и немного запыхался, но торопиться мне было некуда. Остановившись под нужным деревом, я сконцентрировал энергию в глазах и присмотрелся к дуплу, где было гнездо. Никого. Разумеется, заглянуть внутрь я не мог, но при этом, это не помешало мне увидеть яйцо, которое было магическим. И сейчас оно пребывало в точно таком же состоянии, что и вчера. Отлично, значит, птенец пока не вылупляется. Теперь, моей целью было увидеть хозяев этого гнезда, поэтому я решил спокойно заниматься своими делами, а именно комплексом физических упражнений, при этом отойдя от огромной сосны подальше, чтобы случайно никого не спугнуть, и мельком посматривая в ту сторону. Фуха, я устало выдохнул и растянулся прямо на земле, закончив свою утреннюю зарядку, которая изрядно заставила меня попотеть. Нужно переходить на вторую ступень, буркнул я себе под нос, продолжая наблюдать за гнездом. О, я вдруг увидел какое-то шевеление рядом с дуплом и сразу же начал концентрировать магическую энергию в глазах. Эха, надо было сначала книжку полистать, подумал я, смотря на небольшую птичку, название которой я, конечно же, не знал. Небольшая, серое оперение, которое становилось более темным к кончику крыльев. Ну, если увижу рисунок в книгах, которые достал мне Фредерик в библиотеке, точно узнаю, решил я и принял сидячее положение. Понаблюдав за птичкой какое-то время, я принял вертикальное положение, а затем посмотрел на своих фангов. Ну, вы и лентяй, усмехнулся я, смотря на дремлющих в теньке Титуса и Тину. Стоило мне это произнести, как магические звери сразу же открыли глаза и уставились на меня. При этом, Титус выглядел виновато, а Тина просто меланхолично. Забавно, вроде, просто, звери, а у каждого свой характер. Причем очень разный. За мной, скомандовал я магическим зверям и кивнул в сторону поместья. Фанги встали и последовали за мной, а уже спустя около получаса я уже был рядом с домом. Господин, склонив голову, Фредерик встретил меня около калитки. Как ты это делаешь? Усмехнувшись, спросил я дворецкого. Делаю, что, господин? Дворецкий смерил меня удивленным взглядом. Ладно, ничего, я махнул рукой. Хорошо, спокойно ответил он. Чистая одежда ждет вас в комнате. Вода, там, где вчера была бочка, добавил он. Прошу за мной. Я пошел вслед за управляющим поместьем, хотя после его слов и так знал, что и где находится. Ну да ладно, не расстраивать же его. Умывшись, а затем переодевшись в чистое, я быстренько позавтракал, после чего сразу же направился в кабинет, дабы узнать, кому принадлежит гнездо. Искать долго не пришлось. Значит, Трясогузка, задумчиво произнес я, когда нашел рисунок птички, которую я видел сегодня утром. Интересно, тогда кто подложил к ней в гнездо свое яйцо, подумал я, и начал искать дальше. В этот раз поиск занял куда больше времени. Оказывается, на материке было огромное количество птиц, и у каждого вида были свои повадки, способы гнездовья и так далее. В итоге, за чтением я провел все вплоть до поздней ночи, прерываясь только на приемы пищи, но так и не нашел информации о том, какие птицы промышляют тем, что оставляют свои яйца в чужих гнездах. Видимо, придется за книгами провести и завтрашний день, а возможно и послезавтрашний, смотря на стопку книг, понял я и, зевнув, встал. Было уже поздно и глаза слипались, поэтому я решил не насиловать свой организм и отправился прямиком в свою комнату. Раньше лягу, раньше проснусь. Именно такими принципами руководствовался я, поэтому стоило мне зайти в комнату, раздеться и лечь на кровать, как я сразу же уснул. Следующий день повторил предыдущий. Я встал, умылся, отправился на зарядку в лес, потом снова умылся, позавтракал и весь оставшийся день провел за книгами. Отличием от вчерашнего дня было то, что я нашел несколько видов птиц, которые сами не стоили гнезд, а подкладывают свои яйца в чужие. Двоих я сразу отсеял, ибо они водились далеко на юге, а вот один вид меня очень даже заинтересовал. По сути, это была та же кукушка из моего мира, только эта птица имела более крупные размеры и другой окрас. Сизый дрозд, вслух произнес я название птицы, которая, судя по описанию в книге, действовала точно так же, как и кукушка из моего мира. Вот только размеры птицы, описанные в трактате в моих руках, были куда больше, чем пернатого диверсанта моего родного мира, и гораздо больше, чем трясогузки, которая впоследствии должна будет прокормить это чудовище. «Не повезло», — буркнул я себе под нос и закрыл книгу. Я успел отложить ее в сторону, когда в дверь постучали. «Заходи», — сказал я Фредерику, которого я узнал по стуку. «Господин», — зайдя, слуга вежливо склонил голову. «Ужин готов». «Спасибо», — ответил я дворецкому и поднялся с кресла. «Завтра едем в город», — уточнил я. «Да, господин», — кивнул мой собеседник. «Карету я уже подготовил». «Отлично», — я довольно улыбнулся и пошел ужинать, а ранним утром следующего дня мы отправились в Сент-Рен. «Где мне вас ожидать, господин?» — спросил меня Фредерик, когда мы проехали через центральные ворота города, где многие стражники меня сразу же узнали, поэтому нам с дворецким не пришлось стоять в длинной очереди, выстроившейся перед городом. «Ты взял ключи от особняка?» — спросил я управляющего поместьем. «Разумеется, господин», — ответил слуга. «Тогда, занимайся делами, а затем жди меня там. Переночуем в городе, а завтра отправимся обратно», — произнес я и мой собеседник. «Как вам будет угодно, господин», — ответил мне Фредерик. «Я могу идти?» «Да, разумеется», — ответил я и дворецкий отправился заниматься своими делами, в то время как я решил сразу же пойти навестить священника, поэтому мой путь лежал в церковь святого Густава, настоятелем которой был Луи Бриан. Путь не занял много времени, поэтому вскоре я уже стоял возле небольшой аккуратной калитки, открыв которую, я зашел в ухоженный церковный садик. Чистые дорожки, подстриженные кусты, цветы, растущие вдоль тропинок, все это говорило о том, что за садиком, как следует, ухаживают, что было неудивительно, учитывая, каким человеком был настоятель этой церкви. Я не успел пересечь прицерковную территорию и наполовину, когда дверь, ведущая в церковь святого Густава, отворилась, и на пороге я увидел знакомое лицо мужчины в годах, с аккуратной седой бородкой и цепким взглядом, облаченного в черную сутану, спускающуюся ему, практически, до самых пят. Выйдя на крыльцо и встретившись со мной глазами, священник улыбнулся. «Рад вас видеть в добром здравии, дорогой Люк», — поприветствовал он меня и помахал рукой. «Взаимно, господин Луи», — ответил я и приветливо улыбнулся в ответ. «Просто Луи будет достаточно», — усмехнулся мой собеседник и спустился по небольшой лесенке вниз. Когда я поравнялся с настоятелем церкви, я протянул ему руку. «Рад вас видеть, Луи», — произнес я. «Как и я вас, Люк». Он крепко пожал ее. Несмотря на его преклонный возраст, силы Бриану было не занимать, и рукопожатие его вышло крепким. Причем, по силе оно не уступало моему другу-здоровяку Дежарине, а это много о чем говорило. «Я так понимаю, вы только недавно прибыли из проклятых земель?» — спросил Луи. «Все верно», — кивнул я. «Несколько дней я отдыхал и изучал книги о птицах», — добавил я, смотря на священника. «Птицах?» — удивился он. «Да», — ответил я и улыбнулся. «Я вам расскажу, если вам интересно». «Разумеется, интересно, друг мой», — Бриан взял меня под локоть. «Но больше я хочу услышать ваши истории о проклятых землях», — добавил он и слегка подтолкнул в сторону церкви. «Пойдемте, друг мой, в ногах правды нет, добавил он, и на его губах появилась добрая улыбка. «Хорошо», – кивнул я, и мы зашли в церковь, а спустя несколько минут уже сидели в кабинете у священнослужителя. «Вино, бренди», – предложил мне Луи. «Пожалуй, не откажусь от бренди», – ответил я, устроившись в предложенное мне кресло, стоящее рядом с камином. «Пожалуй, и я выпью бренди», – снова улыбнулся Бриан и, подойдя к небольшому ларцу, открыл его. Внутри него обнаружились несколько бутылок и хрустальных графинов, которые были наполнены чем-то явно алкогольным. Старик взял бутылку с напитком янтарного цвета. «Разбираетесь?» – поинтересовался настоятель церкви, подняв ее вверх. «Нет», – покачал я головой. «Моя семья не была богатой, поэтому мне было не до того, чтобы дегустировать дорогой алкоголь», – честно ответил я. Хотя это была не совсем правда. В своем родном мире я неплохо разбирался как в вине, так и в других видах алкоголя, так как это были необходимые знания, которые могли понадобиться, когда, например, приходилось примерять на себя личину какого-нибудь аристократа или богатого купца. В этом же мире я перепробовал слишком мало алкоголя, чтобы иметь о нем хоть какое-то минимальное представление. Да, я мог отличить дешевое пойло от дорого напитка, но не более. «Держите, дорогой Люк», — Луи протянул мне бокал, а сам сел на кресло напротив. «Вы не против, если я немного закутаюсь?» – спросил Бриан, бросая на свои ноги шкуру какого-то зверя. «В последнее время кости что-то зудят». «Эх-ха», он тяжело и как-то постарчески вздохнул. «Старость не радость», – добавил он, и на его губах появилась улыбка. «Ох, лукавит», – подумал я, смотря на настоятеля церкви. «Уверен, что он еще многим молодым солдатам и воинам дать фору. Но да ладно, хочет казаться старым. Я ему в этом мешать не буду». «Спасибо», — ответил я собеседнику, принимая бокал с бренди, которая имела очень красивый янтарный оттенок, особенно если смотреть на него через стекло на огонь. А еще у напитка был чудесный запах. «Очень сильно пахнет медом», — произнес я, посмотрев на священника. «Мое любимое», — ответил Бриан, — «называется Нектар Луны. Этот бренди производится только в одном единственном месте», — гордо добавил он. «ХММ, интересно, откуда у простого священника в коллекции есть подобные напитки?» – подумал я, наблюдая за Луи. «Хотя, простым его точно не назовешь. Уверен, что вы, дорогой Люк, подумали, откуда у меня может быть такое бренди?» «Так», – спросил меня собеседник. «Честно?» «Да», – ответил я и сделал небольшой глоток. «Как вкусно!» – была моя первая мысль, когда я попробовал этот напиток. Даже при условии, что Жумельяк и Дежерини угощали меня дорогими винами и другим алкоголем, они все равно не шли ни в какое сравнение с тем, что я пил сейчас. Настоятель церкви Святого Густава тоже сделал глоток и расплылся в довольной улыбке. «Я же вам рассказывал, что когда я был молод, я очень много воевал, так?» – спросил Лу, и я кивнул. «Хорошо, а о том, что я знаком с Арманом де Лузиньяном?» Задал он следующий вопрос, и многие вещи для меня встали на свои места. «А вот этого я не знал», — честно ответил я. «Скажу, даже, больше. Мы дружили», — произнес священник и снова сделал несколько глотков бренди. «Хорошо согревает, верно?» «Соглашусь», — кивнул я. «Значит, вы писали что-то обо мне высокопреосвященству?» — прямо спросил я. «Разумеется, не задумываясь», — ответил старик. «Я просто не мог не осветить для кардинала тот инцидент с эпидемией и то, как вы с ней умело и быстро справились», — добавил он и посмотрел на ларец. «Дорогой Люк, вы, конечно», — произнес я, понимая, что хочет Луи. Нектар Луны в его бокале закончился, а он так хорошо свил себе гнездышко в кресле, что ему вряд ли хотелось его покидать. Встав, я взял графин и наполнил его кубок, а затем и свой. Я хотел было отнести бренди обратно, но Бриан остановил меня, поймав за локоть. «Не стоит», — он покачал головой. «Оставьте здесь. Разговор, надеюсь, будет долгим», — добавил он и с надеждой посмотрел мне в глаза. «Вам ведь есть о чем рассказать старику, уж поверьте», — усмехнулся я, ставя графин на журнальный столик, стоящий между нашими креслами. «Это очень хорошо». На губах Бриана появилась радостная улыбка. «Но прежде, чем вы начнете, я хочу спросить вас вот о чем». Он вдруг стал очень серьезным. «Винсент Рашфор действительно лишился памяти и потерял возможность использовать магию?» — спросил Луи. «Да», — кивнул я. «Это произошло в проклятых землях», — добавил я, зная, каким будет следующий вопрос. «И в этом есть ваша вина?» — прямо спросил старик, смотря мне в глаза. Я уже собирался ответить ему, что да, но в дверь громко постучали. «Вы кого-то ждете, Луи?» – спросил я, и священник отрицательно покачал головой. Я незаметно достал из рукава камзола нож-рыбку, будучи готовым в любой момент использовать ее. «Кто там?» – спросил Бриан. «У меня послание для барона Люка Костельмара», – послышалось с другой стороны двери. Мы с настоятелем церкви удивленно переглянулись. Никто, кроме Фредерика, не знал, куда я направился. Старик посмотрел на меня, и я кивнул ему, отвечая на его немой вопрос. «Заходи», — ответил Луи, и когда дверь открылась, на пороге появился незнакомый мне молодой человек, одежда которого была сшита в цветах одной благородной семьи, которую я, к несчастью, знал. «Маркиза Астрид де Бордо приглашает вас на ужин», — произнес посыльный, протягивая мне письмо. Я нехотя принял его и тяжело вздохнул. «Вот уж куда я хотел попасть меньше всего, так это именно к этой женщине. Эха, а вечер начинался так хорошо». Глава 4. «А что было дальше?» — возбужденно спросил Луи, когда я рассказал ему историю о том, как на меня напал Винсент Рашфор. «Меня защитила магия медальона», — честно ответил я. «Который дала вам Иная?» — спросил Бриан, и я кивнул. «Дела», — задумчиво произнес он и покачал головой. «Люк, вы не возьмете еще одну бутылочку?» — мой собеседник повернул голову к ларцу. «Или уже поздно и вы?» «Нет, я еще никуда не собираюсь». Я поднялся из кресла и, подойдя к заветному сундучку и открыв его, посмотрел на содержимое. «Что вы будете пить, Луи?» — спросил я священника. «Там есть еще одна бутылка бренди. Называется «Черная месса», — ответил мой собеседник и хмыкнул. «Название, конечно», — он сделал небольшую паузу, — «особенно учитывая, где мы», — он усмехнулся. «Но бренди что надо? Алкоголь же не виноват, что ему дали такое название». «И то верно», — кивнул я и взял бутылку, внутри которой был бренди черного, как сама ночь, цвета. Кроме самого напитка, я взял еще два чистых стакана, один из которых отдал Луи, а второй оставил себе. Наливать подобный напиток в те бокалы, где уже был другой алкоголь, было просто кощунством. «Значит, вас защитила магия, а багровый палач лишился памяти и магии?» — спросил мой собеседник, когда бренди было разлито по бокалам, а я вновь сел в кресло. «Верно», — кивнул я. «Я слышал, что им теперь занимаются лучшие доктора», — произнес Бриан, — «и я могу предположить, что воспоминания к нему вернутся. Но чтобы магия...» — он сделал глоток и задумался. «О таком я никогда не слышал». «Знаю», — сказал я собеседнику. «Жози Жумельяк мне говорил об этом». «А какая судьба постигла пленника?» — спросил Бриан. «Мы сдали его дознавателям. А что с ним будет дальше, я не знаю», — ответил я. «Да и на самом деле мне не особо интересно». «Хмм, ясно», — ответил священник. «За столь ценного пленника вам явно полагается щедрая награда», — добавил он и улыбнулся. «Возможно», — я пожал плечами. «Во всяком случае, Жози что-то упоминал об этом», — добавил я и попробовал бренди. «И этот напиток тоже оказался очень вкусным. Если предыдущий алкоголь был сладким, то черное месса был, наоборот, очень терпким и имел легкую горчинку. Также бренди черного цвета имел легкий привкус чернослива и орехов. Признаться честно, второй напиток мне понравился еще больше, чем первый». «А вы, я смотрю, совершенно не алчный, дорогой Люк», — произнес Бриан, посмотрев на меня. «Так и есть», — спокойно ответил я и сделал еще один глоток чудесного бренди. «Деньги должны приносить пользу, а без нее это просто кругляши металла», — добавил я и посмотрел в окно. Там, к слову, уже светало. «А во, как быстро пролетело время», — подумал я и зевнул. Это не осталось незамеченным Луи. Он встал из кресла. «С вами очень хорошо, дорогой Люк. Я бы с радостью беседовал с вами и дальше, но понимаю, что больше не имею права вас задерживать», — произнес он, и на его губах появилась грустная улыбка. «Я никуда не спешу», — честно ответил я. «Нет, дорогой Люк», — мой собеседник покачал головой. «Вы молоды, и вашему организму требуется хороший сон. Плюс вы только недавно вернулись в свои владения, и я уверен, что вы еще как следует не отдохнули. Ну и, конечно, у вас есть свои дела. Та же встреча с юной маркизой». Упомянув Астрид де Бордо, настоятель церкви святого Густава нахмурился. «Я вас уже предупреждал по поводу этой девушки, но повторюсь, будьте с ней всегда настороже, дорогой Люк. Несмотря на милое личико, эта женщина очень опасна. А еще опаснее она стала, когда ее брат умер, и она получила все наследства своей семьи». Бриан посмотрел мне в глаза. «Так что, Повторюсь, будьте очень аккуратны при общении с этой маркизой и постарайтесь не говорить лишнего. Хорошо, ответил я священнику с улыбкой. Его забота не могла меня не умилять. Я действительно был симпатичен этому человеку, как, впрочем, и он мне. А вот с маркизой все обстояло ровно наоборот. Луи был прав. Эта женщина действительно была способна на многое. Это было видно по ее глазам, которые, как говорилось в моем мире, являлись зеркалами души. Славно, тем временем кивнул мой собеседник. Когда я смогу увидеть вас в следующий раз? Поинтересовался Луи. Пока не знаю, честно ответил я. Думаю, я загляну к вам, когда улажу большую часть дел в поместье, добавил я, глядя на старика. Хорошо, на губах моего собеседника появилась грустная улыбка. Тогда не смею вас больше задерживать. Он подошел к двери, ведущей из кабинета, и открыл ее. Да и мне уже давно пора спать, добавил он и первым вышел в коридор, а я последовал за ним. Вскоре мы оказались на улице. Я вас провожу до калитки, дорогой Люк, произнес священник. Перед сном полезно подышать свежим воздухом, особенно в моем возрасте, сказал Бриан и улыбнулся.